Глава третья. Они работали без устали, до седьмого пота, только бы убрать сено. Труды их не пропали даром, урожай выдался на славу, они не надеялись собрать такой. Порой они отчаивались, потому что коса, грабли, они ведь не для животных, для людей приспособлены. Ни одному животному с ними не управиться, тут требуется стоять на задних ногах. Но свиньи, вот ведь умные, из любого положения находили выход. Ну а лошади, те знали поле досконально, а уж косили и сгребали в волки так, как и не снилось Джонсу его работникам. Сами свиньи в поле не работали, они взяли на себя общее руководство и надзор. Да иначе и быть не могло при их-то учености. Боец и Кашка впрягались в косилку, а то и в конные грабли. Им, конечно, не требовалось ни удил, ни уздечек. И упорно ходили круг за кругом по полю, а кто-нибудь из свиней шел сзади и покрикивал, когда «А ну, товарищ, надай!», а когда «А ну, товарищ, осади назад!». А уж ворошили и копнили сено буквально все животные от мала до велика. Утки и куры и те весь день носились взад-вперед по клочкам, перетаскивая сено в клювах. Завершили уборку досрочно. Джонс с работниками наверняка провозился бы по меньшей мере еще два дня, не говоря уже о том, что такого урожая на ферме сроду не видывали. Вдобавок убрали его без потерь. Куры и утки, они ж зоркие, унесли с поля все до последней былинки. И никто ни клочка не украл. Все лето ферма работала как часы. И животные были рады радехоньки, они и думать не могли, что так бывает. Никогда они не ели с таким удовольствием. Совсем другое дело, когда вырастешь еду сам и для себя, а не получишь из рук скупердяя хозяина. После того, как они прогнали людей, этих никчемных паразитов, на долю каждого приходилось больше еды. И хотя недостаток опыта явно сказывался, отдыхали они тоже больше. Трудности преследовали их на каждом шагу. Например, когда приспело время собирать урожай, им пришлось молотить его на старинный лад, на таку, а чтобы вывеять мекину, дуть изо всех сил. Молотилки на ферме не было, но они преодолевали любые трудности благодаря свиньям, их уму и бойцу, его невероятной силе. Бойцом восхищались все. Он и при Джонсе не ленился, а теперь и вовсе работал за троих. Бывали дни, когда он вывозил на себе чуть ли не всю работу. С утра до ночи он тянул и тащил, и всегда поспевал туда, где тяжелее всего. Он попросил одного из петушков будить его поутру на полчаса раньше, по своему почину шел на самый узкий участок и до начала рабочего дня трудился там. Какие бы осечки, какие бы неудачи у них ни случались, у бойца на все был один ответ — «Я буду работать еще упорнее». Такой он взял себе девиз. Но и другие тоже работали в меру своих сил. От каждого по способностям. Куры и утки, например, собрали по колоску чуть ли не 2 центнера, оставленной в поле пшеницы. Никто не крал, не ворчал из-за пайков. Склоки, брань, зависть почти прекратились. А ведь раньше считалось, что это в порядке вещей. Никто не отлынивал от работы, вернее, почти никто. Молли, правда, неохотно вставала поутру и норовила уйти с работы пораньше, под предлогом, что повредила копыта камнем. Да и кошка вела себя подозрительно. Было замечено, едва ей хотели поручить какую-нибудь работу, кошка смывалась. Она надолго пропадала и объявлялась, как ни в чем не бывало, только к обеду или к вечеру, когда вся работа была уже сделана. Но она так убедительно оправдывалась, так ласково мурлыкала, что нельзя было не поверить. Всему виной неудачно сложившиеся обстоятельства. А вот Вениамин, старый ослик, каким был, таким и остался. Медлительный, нравный, он работал так же, как при Джонсе. От работы не отлынивал, но и на лишнюю работу не напрашивался. Ни о восстании, ни о связанных с ним переменах он не высказывался. Если его спрашивали, лучше ли ему живется без Джонса, он говорил только: «Ослиный век долгий, никому из вас не довелось видеть мертвого осла». И всем приходилось довольствоваться этим загадочным ответом. По воскресеньям не работали. Завтрак бывал на час позже обычного и всякий раз неизменно заканчивался пышной церемонией. Первым делом выкидывали флаг. Обвал отыскал в сбруйнице старую скатерть миссис Джонс и изобразил на ней белой краской рог и копыта. И каждое воскресенье поутру скатерть взлетала на флагшток в саду. «Зеленый цвет, — объяснил обвал, — означает зеленые поля Англии, а рог и копыта знаменуют грядущую скотную республику, которая будет учреждена, когда мы повсеместно свергнем род людской». После поднятия флага животные тянулись в большой амбар на сходку. Назывались эти сходки собраниями. На собраниях планировалась работа на текущую неделю, выдвигались и обсуждались разные предложения. Выдвигали предложения свиньи. Как голосовать, другие животные понимали, но ничего предложить не могли. На обсуждениях обвал и Наполеон забивали всех своей активностью. Но было замечено, что эти двое никогда не могут согласиться. Какое бы предложение ни вносил один, другой выступал против. Даже когда решили, и тут уж вроде и возразить было нечего, отвезти загончик за садом под дом отдыха для престарелых, они затеяли бурный спор о том, в каком возрасте каким животным уходить на покой. Собрания обязательно завершались пением тварей Англии, ну а днем развлекались кто как. Сбруйницу свиньи забрали себе под штаб-квартиру. Здесь они вечерами изучали кузнечное, плотницкое дело и другие ремесла по книгам, позаимствованным в хозяйском доме. Обвал, кроме того, увлекся созданием всевозможных скотных комитетов. Этому занятию он предавался самозабвенно. Он учредил комитет по яйцекладке для кур, комиссию по очистке хвостов для коров, ассоциацию по перевоспитыванию диких товарищей, ее целью было приручение крыс и кроликов, движение за самую белую шерсть для овец и так далее и тому подобное, не говоря уж о кружках по ликвидации безграмотности. Как правило, из проектов обвала ничего не выходило. К примеру, попытка приручения диких животных провалилась чуть не сразу. В повадках диких животных не замечалось никаких перемен, а от хорошего отношения они только еще пуще распоясывались. Кошка вошла в ассоциацию по перевоспитанию и на первых порах развила большую активность. Однажды ее застали на крыше. Она проводила беседу с сидящими от нее на почтительном расстоянии воробьями. Разъясняла им, что все животные теперь братья, и если кто из воробьев пожелает сесть к ней на лапку, милости просим. Но воробьи не торопились принять ее приглашение. А вот кружки по ликвидации безграмотности, напротив, дали прекрасные результаты. К осени чуть ли не все в той или иной мере научились грамоте. Что касается свиней, они уже свободно читали и писали. Собаки недурно читали, но ничего, кроме семи заповедей, читать не хотели. Коза Мона читала лучше собак и порой вечерами почитывала животным обрывки, подобранных на помойке газет. Вениамин читал не хуже любой свиньи, но своим умением никогда не пользовался. «Насколько ему известно, — говорил он, — ничего путного не написано, а раз так, незачем и читать». Кашка выучила алфавит от первой до последней буквы, но не умела складывать слова. Боец дальше буквы «Г» не пошел. Большущим копытом он выводил в пыли «А, Б, В, Г». Затем стоял, приложив уши, изредка потряхивал челкой и таращился на буквы, стараясь запомнить, какие же идут дальше. Да куда там? Правда, ему случалось и не раз выучивать и «Д», и «Е», и «Ж», и «З», но тогда оказывалось, что он тем временем успел забыть «А», «Б», «В» и «Г». В конце концов он решил довольствоваться первыми четырьмя буквами и поставил себе за правило писать их два раза в день, чтобы они не выветрились из памяти. Молли никаких других букв, кроме пяти, образовывавших ее имя, учить не желала. Зато эти она ровненько выкладывала из прутиков, украшала там сям цветком и, не в силах отвести глаз от своего имени, долго ходила вокруг. Остальная скотина не пошла дальше «А». Обнаружилось также, что животные поглупее, а именно овцы, куры и утки, не способны выучить семь заповедей наизусть. Обвал подумал-подумал, потом объявил, что вообще-то семь заповедей можно свести к одному правилу, а именно «Четыре ноги хорошо, две плохо». В нем, заявил обвал, заключен основополагающий принцип скотизма. Тому, кто его хорошо усвоит, не опасно людское влияние. Против этого принципа поначалу выступили птицы, ведь у них, как они считали, тоже две ноги, но обвал доказал им, что они ошибаются. Хотя как птичье крыло, так и рука, товарищи, сказал он, орган движения, но у него совершенно иная разновидность локомоции, и, соответственно, его следует приравнять к ноге. Отличительным же признаком человека является рука. Это орудие всех его преступлений. Птицы ученых слов не поняли, однако объяснение обвала приняли, и все животные потупее принялись разучивать новое правило наизусть. «Четыре ноги хорошо, две плохо», — начертали большими буквами на торце амбара над семью заповедями. Заучив это правило наизусть, овцы очень к нему привязались и частенько, лежа в поле, хором заводили «Четыре ноги хорошо, две плохо». «Четыре ноги хорошо, две плохо», и блеяли так часами без устали. Наполеон не выказывал никакого интереса к обваловым комитетам. Он знал, что во главу угла надо ставить воспитание молодежи, а не тех, кто уже сформировался как личность. Случилось так, что Роза и Ромашка после сенокоса разом ощенились, у них народилось 9 крепких щенков. Едва щенят отняли от груди, Наполеон отобрал их у матерей, сказав, что берет их воспитание на себя. И унес щенят на сеновал, куда попасть можно было лишь по приставной лестнице, стоявшей в сбруйнице. Так что щенят никто не видел, и об их существовании вскоре забыли. Таинственная история с пропажей молока вскоре разъяснилась. Свиньи подливали его каждый день в свой корм. Начали созревать ранние сорта яблок, и трава в саду была усеяна падалицей. Животные считали, что падалицу, естественно, разделят между всеми поровну, но вскоре вышел приказ подобрать падалицу и снести в сбруйницу для удовлетворения потребностей свиней. Кое-кто начал было роптать, но без толку. Тут все свиньи, даже Наполеон и обвал, проявили полное единодушие. Стукача послали к животным провести среди них разъяснительную работу. «Товарищи!» — взывал он. «Я надеюсь, вы не думаете, что мы, свиньи, взяли себе молоко и яблоки из эгоизма или корысти? Да многие из нас терпеть не могут ни молока, ни яблока, я в том числе. Мы берем их лишь для того, чтобы поддержать свое здоровье. В молоке и в яблоках, а это доказано точно наукой, товарищи, содержатся вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности свиней. Свиньи – работники умственного труда. Руководство и управление фермой лежит целиком на нас, и днем и ночью мы работаем на ваше благо. И молоко пьем, и яблоки мы едим тоже ради вас же самих. Знаете ли вы, что случилось бы, если бы мы, свиньи, оказались бы не в состоянии выполнять свой долг? Джонс вернулся бы. Да-да, вернулся бы Джонс. Уж не хотите ли вы, товарищи, — взывал стукач, вертясь вьюном и крутя хвостиком, — уж не хотите ли вы возвращения Джонса? А если животные чего не хотели, так это возвращение Джонса. И когда им представили дело в таком свете, они мигом замолчали. Теперь ни у кого не оставалось сомнений, что здоровье свиней – дело первостепенной важности. И животные без лишних разговоров согласились, что и молоко, и падалицу, а когда поспеют яблоки, то и весь их урожай, следует предназначить исключительно для свиней.